Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». А с нами сегодня политолог, историк и политик Сергей Стангевич. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». И, конечно же, ютуб-канал «Говорит Москва». Там есть и чат, куда вы можете написать, там и на нас посмотреть можно, и послушать нас можно. Начнем мы с Украины. Потому что вчера состоялась, ну, получается, ночью состоялась встреча Владимира Зеленского, президента Украины, с президентом США Джо Байденом. К встрече готовились долго, на встречу обращали внимание, и, соответственно, встречу эту переносили. И вот что интересно. Зачем туда ехал Владимир Зеленский? И что еще более интересное, зачем в Вашингтоне принимали президента Украины? Ведь, как кажется, по итогам все это можно было, ко всем этим выводам можно было прийти по итогам телефонного разговора. Скорее всего, это был какой-то жест, это был какой-то символизм.
Очень точное наблюдение. И вот, вы знаете, во-первых, вояж президента Украины Зеленского за океан не закончен. Он сегодня еще в Калифорнии. На эту тему сейчас мы отдельно поговорим. А в принципе, вот Зеленского я вижу, он в своей стихии. Ну, как можно все это было сказать по телефону? Ну, это же ерунда. А вот это такой мини-сериал. Ну, это же классно. Угу. Сначала нагнетается саспенс, ожидание. Вот назначили, перенесли, потом еще раз перенесли. Ну, публика в ажитации, что же там будет? Во-первых, почему перенесли? Во-вторых, что же, наконец, будет? Потом, какая сцена? Гигантская афганская катастрофа. Это такой задник, такая вот мизансцена для появления главного героя, и тут он выходит на сцену, да, вот Байден повержен, Байден его встречает униженный, оскорбленный, почему? Измочаленный, ну как, только что такое позорное бегство Великой Империи из Афганистана, я в терминах драматургии это объясняю, угу. И тут вот сломленный, такой вот измочаленный, осажденный врагами, нападками униженный Байден встречает молодого перспективного лидера Новой Европы и видит в этом луч надежды, что не все потеряно, старина Байден, не все рухнуло, ты вот стоишь на дымящихся развалинах, а вот оно, новое будущее, с которым ты должен вступить в стратегическое партнерство. Но как можно было упустить такой шанс? Владимир Зеленский в своей стихии, он режиссирует свой вояж.
Это понятно, но просто по итогам, вот я даже читаю расшифровку заявлений Белого дома, совместное заявление о стратегическом партнерстве в Украине и Соединенных Штатов Америки, про безопасность и оборону, да, про противодействие российской агрессии, прям цитата, да, углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны, поддержка евроатлантических устремлений Украины, предоставление Украине помощи в сфере безопасности, сотрудничество в области НИОКР, осуществление реформ в сфере обороны и безопасности, кибербезопасность. А принципиально нового что было? Или надо в любом случае читать между строк? То есть сама встреча тет-а-тет, она была важнее, нежели то, что по итогам было заявлено публично.
Понимаете, вникать в документы и вообще эту скучную аналитическую рутину, это не для Владимира Александровича и его людей. Они создают картинку, они ее транслируют, и они умеют это делать, и они этим пользуются достаточно мощно. Тут вообще, вот по этому поводу о стратегическом партнерстве, надо бы поднимать вопрос о статусе документа сначала. Это что, соглашение? Это не соглашение. Это совместное заявление. Это совместное заявление, которое, в принципе, обычно даже не подписывается. Оно просто согласовывается на рабочем техническом уровне. Причем это совместное заявление делают нынешние руководители двух государств. Вот они встретились и по итогам встречи сделали совместное заявление. Будут другие руководители у этих же государств. Они могут снова встретиться и по этому поводу выпустить другое заявление на эту же тему. То есть статус документа не порождает никаких обязательств. Но это же, вот я вам сейчас произнес, поскольку я зануда невероятный, и я как бы в курсе дела. А ведь миллионы телезрителей, которые видят картинку, они же не зануды, они же не будут во все это вникать. Нафиг им это нужно? Да, они увидят картинку, скажут, классно, стратегическое партнерство. Я хотел, строго говоря, немножко так неожиданно повернуть, я же как вот Зеленский, заражаясь от него, люблю неожиданные сценарные повороты. Я вообще хотел поговорить о поэзии немножко сегодня. Чем еще плохи нынешние политические команды? Они плохи тем, что у них уже...
Вы уточняете, только чьи?
Да я бы сказал, что все. Той или иной, просто в разной степени. Вот уже другое образование, понимаете? Вот когда у нас не было никаких иных возможностей, мы страшно учились. Мы учились с утра до вечера, мы все читали, мы как бы мы вникали в классику мировую, чего сейчас вообще никто не делает, книги в руки не берут. Вот поэтому пропустил наверняка и Зеленский, и все те, кто его обеспечивает интеллектуально, пропустили замечательного американского поэта Эдгара Алана По. Гениальный был такой писатель, больше известный своими хоррорами, своими историями ужасов, там какой-нибудь кошмар на улице Вязов, такими готическими. А вот поэзия его проходит мимо зачастую. Зеленскому надо было почитать Эдгара Алана По в самолете по дороге в Соединенные Штаты Америки. Лучшее стихотворение этого поэта называется «Ворон». «Ворон». Все одержимы сейчас черными лебедями, да, и теориями с этим связанными. А вот на самом деле теория ворона черного, она важнее. Там суть в чем? Там вот молодой герой, очень напоминающий Зеленского, он, значит, сидит в своем доме, задвинул шторы, чтобы ничто не отвлекало, и мечтает. Мечтает об одном, о другом,
погружённый о третьем. Погружённый в грёзы.
Да, горюет об утраченном, мечтает о каких-то новых обретениях. И тут к нему стучится черный ворон, открывает дверь, ворон залетает, и начинается диалог. И вот как бы он думает, что это посланец судьбы, он говорит ему свои пожелания, а ворон отвечает на все «nevermore», «уже никогда». А вот может быть это, могу я когда-нибудь вступить в НАТО, «nevermore». А могу я когда-то пойти и победить, силой победить? Nevermore, прокаркал ворон. И вот надо перечитать это, потому что пока ты не смирился с неизбежным, пока ты не понял, что что-то утрачено навсегда, что было в прошлом, да, и что ты уже не вернешь, я даже не буду говорить, что именно это, он сам поймет. Пока ты не понял, что победить, пойти и победить силой ты не можешь никогда. Что бы ни случилось, кто бы к тебе ни присоединился, такой союзник, сякой союзник, какие бы новые джавелины ты ни привез из-за океана, это никогда уже не состоится, никакой военной победы не будет, nevermore, сказал бы ему ворон, да, и вот понять неизбежность и принять ее, и понять необходимость неизбежного компромисса и поиск этого компромисса, вот это осознание не приходит, есть некая одержимость в украинском таком культурном, культурной традиции, такая одержимость, во-первых, победой. Никогда никаких компромиссов, мы обязательно должны каким-то образом победить. Мы должны как-то пропетлять и все-таки победить. Да? И, соответственно, вера в чудо, в ловкого гетмана, который позволит вот стране как-то победить. Ну и, конечно, производная от этого – это одержимость НАТО. Вот НАТО становится государствообразующим мифом.
Так это давно, еще с распада Советского Союза.
Нет. НАТО стало, было превращено именно нынешней администрацией Зеленского окончательно в такой мифологический такой проект, некое светлое будущее. Вот раньше как бы таким светлым будущим был коммунизм в советские времена, а теперь этим светлым будущим становится НАТО, каким-то вот отдаленным таким сияющим градом на холме.
Даже не Европейский Союз, хотите сказать?
Даже не Европейский Союз.
Ну, все же понимают.
Европейский Союз – это тактика. А вот НАТО мифологизируется откровенно. Я даже рискну такую горькую шутку. Да простят меня вообще сторонник. Я сам люблю Украину. У меня там и родственники, слава богу, живут, и еще живы. Я вообще имею некий сантимент к этой стране. Но я хочу пошутить горько вот таким образом. Знаете, украинцы, которые при жизни ни разу не заговорили по-русски, после смерти попадают в НАТО.
Вот, все прекрасно понимают, что Украина в НАТО не попадет, потому что в НАТО не принимают государства, где есть определенные территориальные споры. Это очевидно совершенно. Пожалуйста, Грузия та же самая. Уж сколько, с 2008 года они продолжали это все, заявляя, что Россия – это угроза. В данном случае НАТО – это некий антагонист, то есть некая такая, ну, как будто бы там военная заслонка, как угодно, да, или гарантия безопасности. Но что говорил я, Зеленский? Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину в вопросе членства в НАТО. Анонсировали 20 соглашений по итогам встреч в США. По словам Зеленского, Байден лично поддерживает вступление Украины в НАТО, но никаких сроков по членству нашей страны в альянсе сказано или оговорено не было, сказал он. Так это очевидно совершенно. Соединенным Штатам Америки тоже, скорее всего, очевидно, что Украина не будет в НАТО. И в Москве это тоже очевидно. Другое дело, вчера у нас здесь был в гостях Искандер Хисамов, главред Украина.ру. И с его точки зрения в России, например, ну, по крайней мере, в эстеблишменте или в публичном поле недооценивают все-таки Владимира Зеленского, потому что он президент в любом случае. И то, когда у нас говорят, да вот он много чего хочет, да вот он там клоуном называет, как угодно. Он говорит, это не есть хорошо, потому что это замыливает представление о том, с чем мы имеем дело и что мы в этой связи можем сделать. Потому что, скорее всего, для России тоже Россия делает определенные выводы по итогам встречи Байдена и Зеленского. Разве нет?
Ну вот вы даже процитировали сейчас, что да. говорилось по поводу НАТО. Это все удивительно напоминает ритуальное произнесение слов из религиозной службы.
Ритуал. Это абсолютный ритуал, абсолютно. Конечно.
Вот вышел, ты обязан что-нибудь, значит, сказать. Ну, надеюсь, что этот грех будет мне прощен, но удивительно напоминает некий культ, религиозный культ НАТО, обещание вместо рая попадания в НАТО, и произнесение постоянно, как вот на литургии, произнесение некоторых ритуальных слов на эту тему. Это плохо, потому что это забивает мозги населению, заставляет его верить в несбыточное какое-то вот это земное рукотворное чудо каких-то алхимиков политических, и отвлекает от реальной какой-то нормальной жизни и нормальных проблем, которые надо решать. Mm-hmm. Что еще любопытно здесь, значит, вот сравнение афганского опыта, который сейчас у всех перед глазами, с Украиной. Как раз вот пропагандисты, которые работают в Украине, они сейчас кинулись утверждать, нет-нет, афганский опыт – это одно, он вообще к нам не имеет никакого отношения, ничего подобного тому, что случилось с Афганистаном, с тамошним режимом, который 20 лет строили, и, наконец, он рухнул. Вот ничего подобного в Украине быть не может, мы совершенно другие, это другое. А на самом деле все очень подобное. Ведь там вся эта эпопея длилась 20 лет вовсе не для того, чтобы выгнать какую-то группу террористов, там, отловить и замочить. Хотя, как сейчас говорят украинские некоторые эксперты, ну, там же никто не строил большое и светлое демократическое государство. Там же, как бы, задачи-то были какие? Только найти и наказать террористов. На самом деле, еще как строили, дорогие друзья. Еще как строили. Вы посмотрите, что именно там построили. Там институты какие, там действительно государство во всех деталях в Афганистане было построено, президентство было создано, правительство со всеми министерствами, сам набор
это
министерств.
Это была форма, но не суть.
Парламент был создан, институт выборов регулярных был создан, партии политические были созданы, суды были созданы. Я уж не говорю о том, что СМИ были созданы, система здравоохранения была создана, система образования была создана. Все основные атрибуты государства, все были созданы вот этими прогрессорами, которые приехали из-за океана к варварам, к дикарям, и сказали, мы вам, дикари, сейчас построим образцовое государство по нашим лекалам, а потом мы вас, дикари, научим этим государством пользоваться правильно. И вот когда будет там второе, третье поколение вас, дикарей, которые уже привыкнут пользоваться этим государством, мы утрём пот со лба и скажем: все, миссия выполнена, мы уезжаем, а дальше вы сами. Мы улетаем. Значит, но вот этот проект, за которым стоит особая философия американская, nation building, строительство государства и нации одновременно, вот этот проект потерпел сокрушительную катастрофу в Афганистане, и он имеет самое прямое отношение к попытке аналогичного строительства нации и государства, которые Соединенные Штаты попытались предпринять в Украине, но просто не довели его до такого уровня, который был уже достигнут в Афганистане. Но теперь, благодаря Афганистану, можно себе представить, как бы это развивалось дальше и чем бы это все закончилось. Если бы проект прошел все эти стадии.
Я правильно понимаю, что вы допускаете какую-то инерцию майданов на Украине? Ну, то есть, условно, пока Зеленский встречается с Байденом, пока Байден принимает украинского президента у себя, дает какие-то гарантии, подписываются даже не договоры, а просто заявления, это придает режиму, украинскому режиму силу. Как только интерес будет потерян в силу тех или иных причин, все сразу развалится? Может, мы правда недооцениваем то, что там происходит?
Нет. Проект Украина не зашел так далеко, как проект Афганистан. Он находится в начальной стадии. В него не вложено столько денег. Кстати, постоянно идут расхождения. То ли триллион называется, то ли два триллиона. На самом деле, я смотрел документы и расчеты. Есть такой университет Брауна в Соединенных Штатах Америки. При нем существует специальный научный центр, который этим и занимается. Там много специалистов собралось. И они рассчитывают стоимость различного рода оборонных проектов. Так вот, это они тщательно подсчитали, и там действительно более 2 триллионов они насчитали прямых расходов Соединенных Штатов Америки на проект Афганистан. Ну, представьте, 2 триллиона. Это, за эти деньги можно город-сад построить в голой пустыне. Значит, тем не менее, это затраты, мы видим результат. Украина, проект Украина, он, конечно, другой. Он, конечно, другой. Нет 2 похожих такого рода проектов, но подход Соединенных Штатов был аналогичный. И вот сейчас они отыгрывают назад, они останавливают проект Украина.
Причем, признаки какие?
Признаки сразу? Какие? Да. Ну, во-первых, даже то, что Байден ограничился совместным заявлением для прессы, и никакого соглашения не подписано, вот такого стратегического характера, а обещана, ну, помощь военная, да, обещана, причем прямая помощь там достаточно скромная, порядка 65 миллионов долларов, потом еще немного там 40 миллионов на демократию, и по частям обещают собрать год от года там вплоть до 400 миллионов. Есть еще некоторые проекты, чуть позже я подробнее скажу об этом, связанные с экономикой, там больше надежд, кстати. А вот минимальная такая военная помощь и никаких серьезных обязательств ни по срокам вступления в НАТО, ни по даже предоставлению статуса основного союзника вне НАТО, на что очень уповали многие в Украине, даже этого не происходит. И это ясно показывает, что Великая Империя, получив мощнейший удар во все чувствительные места, отползает. Она не хочет нового Афганистана в Европе.
Точно не хочет. А если по-другому посмотреть? Все-таки почему, например, не было подписано каких-то стратегически важных заявлений? Хорошо, есть точка зрения, действительно, там американская государственность немножечко истеблишмент ранен в связи с тем, что происходило в Афганистане. Сил надо поднакопить, но ведь Зеленский ехал в Вашингтон, скорее всего, тоже с определенными обязательствами, которые он держал перед Вашингтоном. Как то, судьба, например, управления «Нафтогазом», других компаний, история по собственности олигархов, вот, и перспектив передачи каких-то активов в счет международных компаний, в том числе американских, ехал еще с рядом с ответами на вопросы, которые в Вашингтоне задавали. И, скорее всего, этих ответов не было. Возможно, поэтому не было подписано никаких договоренностей, потому что в любом случае это рынок, это торг. Вот мы вам это, а вы нам это. А в любом случае с позиции Украины следующее что? Товарищи, ну вы нас, пожалуйста, защитите от России, дайте нам, пожалуйста, денег или заставьте все-таки перекачивать газ через нас, а мы потом действительно что-нибудь да вам обещаем. Ну как-то так пока получается. Почему мы всю риторику сводим к тому, что... Америке сейчас нужно поднабраться сил, поэтому ей не до Украины, из-за Афганистана.
Нет-нет, видимо, я не очень правильно себя объяснил. Нет, речь не о том, что Америке нужна просто передышка, а потом она возьмется за старое. Нет, это действительно невемо, уже никогда. Вот отказ от самой идеи строительства государств наций по американским лекалам с помощью американской силы и американских денег за рубежами, это... Отказ цивилизационный, он принципиальный, и его разделяет не только Америка, его разделяет и Европа. Never more, никогда больше, черт дернул нас ввязаться вместе с Америкой в проект Афганистан, говорит Германия, больше никогда. Черт дернул нас потащиться вместе с Америкой в Афганистан, говорит Франция устами Макрона, больше никогда. Наш с вами хороший знакомый Боррель. От имени Евросоюза говорит, ужас, больше никогда Европа ни во что подобное не влипнет. Есть. Шарль Мишель, это глава Евросовета, то же самое говорит, больше никогда. Вот эта вот позиция черного ворона, она сейчас всеобщей становится для всего евроатлантического сообщества. И это значит, что это не конъюнктурный шаг, вот отступим, сделаем паузу, а потом возьмемся за старое. Нет, это надолго, это на пару десятилетий как минимум. Не навсегда, к сожалению, я не могу здесь согласиться полностью с черным вороном, но это на очень надолго, на пару десятилетий.
Понятно, но нельзя же все равно отменять тот факт, что какие-то обязательства были взяты Украиной, ну, Зеленским, например, да, перед Вашингтоном, активы, там, что еще, все что угодно может быть. Но, видимо, есть вопросы. Там по судейской реформе тоже были вопросы, тоже были определенные обязательства. А, видимо, предъявить нечего?
Ну вот мы поговорили о том, что да. Соединенные Штаты, что Европа по этому поводу думают и будут делать. А вот что будет делать теперь Зеленский, это отдельная тема. Сейчас мы ее затронем.
У нас еще есть полторы минуты, вы можете
целых
начать.
Целых полторы минуты? Да. Но самое главное, что Зеленский понимает, что этот сценарий отыгран, что нужен новый, и он пытается сейчас уйти от роли настырно-скандального геополитического халявщика, который он до сих пор играл, который вот ездил туда-сюда, встречался там и здесь без толку и говорил «дайте и обеспечьте». Дайте оружие, дайте там джавелины, дайте деньги, дайте патриоты, эти ракеты, угу. Дайте базы, дайте и обеспечьте. Заблокируйте «Северный поток-2», обеспечьте то, обеспечьте все. Вот эта роль геополитического халявщика, который всем надоел, от которого все не думают, как только избавиться, вот она явно ему тоже уже поперек горла, и он ищет себе новую роль. Именно поэтому он после Вашингтона летит в Калифорнию. Вот давайте мы еще немного...
Там тоже роль определенная. Какие-то
это тоже... Там он будет искать другую роль. Там, на родине Голливуда, он будет искать другую роль.
Ну, кстати, к слову сказать, что Голливуд тоже переезжает в другой штат.
Ну, пока не переехал.
Скоро, да.
Во всяком случае, мэрия Сан-Франциско вместо своего традиционного семицветного флага...
Подсветила мэрию украинским
флагом. Вместо своего традиционного семицветного флага вывесила двухцветный, желто-блакитный.
Да. Да. Сергей Станкевич с нами, программа «Револьвер». Пожалуйста, подписывайтесь, во-первых, на наш телеграм-канал «Говорит Москва», и заходите, стрим нашей программы там продолжается, там же вы сейчас увидите новости. СМС-портал +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва», вот телефон прямого эфира 495-7373-94-8.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Сергей Станкевич с нами, политолог, историк и политик. Сергей Борисович, с вами продолжаем.
Приветствую всех присоединившихся.
7373948, телефон прямого эфира. Предлагаю несколько вопросов от наших слушателей принять, чтобы еще дальше идти. Николай говорит, почему-то про 2014 год. Вот интересно, что мы, обсуждая Украину, сами люди, значит, критикуют, а почему вы обсуждаете Украину, но при этом приходят другие слушатели и продолжают тоже говорить про Украину, но при этом не про то, что ждет в будущем или что происходит в настоящем. А вот Николай, например, говорит, уж какой удар получила Россия от украинских событий 2014 года, это почище, чем Афганистан для США. И что мы после этого сами себе сказали? Nevermore? Да нет же, Россия повела еще более мощную наступательную политику в отношении Украины и других бывших республик Советского Союза. Не очень поняла логику, но, может быть, вы поняли.
Нет, логика такова, что и там был удар, и здесь удар, и как бы Россия же не оставила своих намерений иметь активную зону влияния вдоль своей границы. Ну, она продолжает за эту зону влияния бороться, а вот, дескать, Соединенные Штаты. Где Соединенные Штаты и где Афганистан? Насколько существенны жизненно важные интересы Америки в Афганистане? Да ничего там особенного нет. Наоборот, это пустой идеологический миф, попытка его транслировать и очень задорого воплотить материально этот миф. Вот и все. Никаких там роковых интересов не было. Да, нужно было зайти, отловить, замочить и так далее обидевших великую Америку террористов и уходить. Но 20 лет они строили нацию и государство как некую витрину, как минимум для всего региона. Именно этим они там и занимались. Я перечислял уже все институты, которые там были с нуля построены и фактически навязаны. И там даже частичная замена народа произошла. Они же действительно пару поколений воспитали новых афганцев, как советских новых людей, да, которые должны были пользоваться этим государством. И теперь эти новые афганцы в ужасе и отчаянии прячутся там, бегут, минимум миллион их уже покинули свои дома, мечутся, ищут убежища в стране, потому что боятся, что им припомнят вот сотрудничество в проекте, в американском проекте «Афганистан». Это другое. Применительно к Украине, здесь у России есть некоторые жизненные интересы, и здесь есть твердое намерение избежать возникновения экзистенциальной угрозы, смертельной угрозы. Какой? Исходящий с территории Украины. Если там действительно Украина, допустим, представим себе, вступает в НАТО, туда заходят натовские войска, размещаются натовские военные базы со всеми их атрибутами, ракетами, там флотилии там... в Черном море и флотилии в Азовском море, да, это, извините, смертельная угроза. И нет такой цены, которое вменяемое государство не уплатило бы за то, чтобы этой угрозы не было. И нет таких действий, которые считались бы чрезмерными для великой державы по устранению возможности такой угрозы. Принципиально другая история, дорогие друзья, принципиально.
Ну, подождите, интересный момент. Хорошо, база в Николаеве, но будет там, ну, пара кораблей стоять, например.
Да нет, не будет базы никакой в Николаеве.
Это... Вот, а почему, про какую тогда смертельную угрозу вы говорите? Да, мы, у нас есть рынок угроз определенный,
в котором мы живем. Полновесное членство в НАТО открывает возможность для создания любых угроз.
Да не будет полновесного членства в НАТО, ну, Украины.
Это... Да,
ну,
Невому.
Ну, это же очевидно Невому, совершенно. Да, поэтому поэтому говорить об этом в любом случае, опять же, мы существуем на рынке угроз. Пока что угрозы и риски – это основной ходовой товар, за счет чего Украине, ну, по крайней мере, пока что удается для себя изыскивать какие-то небольшие, пусть, но все-таки средства. Как-то рынок угроз в виде трубы Северного потока-2, поэтому Украина говорит, защитите нас, пожалуйста, от российского газа, точнее, от того, что Россия теперь в обход нас будет поставлять газ Европе, вот Германия обязуется какие-то там миллионы дать якобы на развитие зеленой энергетики. Но Есть другой рынок угроз, как то санкционная война, которая разворачивается, например, между странами Запада и Белоруссией, это же тоже каким-то образом может сказаться на Украине, потому что Украина и Белоруссия так или иначе связи все равно были довольно тесными. Вот. И в этой связи вот это размежевание постсоветского пространства, оно продолжает происходить. И, скорее всего, встречу Байдена и Зеленского, выход американцев из Афганистана, взаимоотношения Украины и России, Белоруссии и России нужно рассматривать вот в контексте этого лоскутного одеяла, а не отдельно.
Ну, я согласен с тем, что проблема шире, и что для России зона миротворческого влияния и необходимой безопасности, я так это называю, зона миротворческого влияния и необходимой безопасности, что она не исчерпывается Украиной. Да, туда входит и Белоруссия, туда входит и Казахстан. В принципе, я считаю, что по большому счету сюда входит вся постсоветская Центральная Азия, особенно после вот этой новой ситуации, возникшей в связи со переменами в Афганистане. Так что, да, это все надо воспринимать комплексно, но Украина сейчас самое больное и самое чувствительное место вот в этом большом таком теле вот этой постсоветской реальности. Самое больное место для нас, самое чувствительное. А что касается Зеленского, вот что здесь любопытно, ведь он чутьем продюсера, режиссера и актера, он понимает, что эта роль уже отыграна и исчерпана геополитического халявщика, он ищет себе другую роль и примеряет ее уже на себя, он уже ведет такой пробный кастинг, и эта роль другая. Мы не государство-клиент. Вот Афганистан был государством-клиентом для Соединенных Штатов Америки. А мы не хотим идти этим путем. Мы видим, чем он заканчивается, мы это понимаем. Мы не хотим, чтобы у нас миллион граждан, сделавших ставку на зарубежного Карабаса-Барабаса, что потом металось в поисках убежища по территории Украины, да? Мы меняем проект. Вот, что любопытно, Зеленский в ходе этого вояжа в Америку сделает заявку на смену проекта. Вместо государства-клиента, идущего по пути Афганистана, он предлагает украинский великодержавный проект. То есть мы будем не клиентом, мы будем еще одной великой державой. Почему Россия может быть великой державой, США могут быть великой державой, Германия может быть великой державой, а Украина не может быть великой державой?
Ну, если вот вы это трактуете, исходя из того, что сейчас в связи с уходом американцев из Афганистана возникает в мире кризис лидерства, ну, наверное, можно как-то это все притянуть. Ну, а каковы признаки-то как раз заявки на великодержавность? Хотя, хорошо, региональную державность, давайте так.
Да, начнет он... Нет, великая держава может быть и региональной вполне. Россия, кстати, не имеет глобального проекта. Россия тоже удовольствуется двумя контурами ближним. Вот я уже назвал эту зону миротворческого влияния и необходимой безопасности на постсоветской территории. И чуть шире это касается проекта Большой Евразии. Но все равно это регион. Россия не ставит перед собой глобальных задач, и, слава богу, нам не нужна эта миссия. Она обременительна, она излишня для национальных интересов России. Также точно предполагает, видимо, действовать и Зеленский, или те стратегии, которые там рядом с ним окопались. Они готовят такой проект. Мы, да, будем сейчас вот пока региональной великой державой наряду с Россией. Наряду с Россией.
Признаки,
и
опять же,
вот. В конкуренции с Россией. Ну, самый яркий признак – это вот тот парад в честь 30-летия, который они провели в Киеве. Это была демонстрация заявки. Вот именно мы имеем древнюю историю. Именно мы наследники Древней Руси. Именно мы прошли через века от победы к победе. Да, были иногда там поражения, провалы, но мы выжили во всех испытаниях. Мы дошли до сегодняшнего дня, и мы продолжим наш триумфальный марш в будущее в качестве великой державы.
Подождите, можно заявлять все, что угодно.
Это месседж.
Но речь идет об экономике.
Нет, месседжи важны. Такого рода идеологические месседжи, они важны.
Пиар сейчас важнее действий, я понимаю, о чем вы говорите. Но просто признаки великодержавности, экономические связи, международные связи, простите, наличие оружия, как бы кому не хотелось называть это крамолой, влияние вовне все-таки тоже, позиции в Совете Безопасности ООН. Давайте вот посмотрим по Украине просто, вот какие пальцы можно загнуть.
Ну, на самом деле Украина с советских времен является не только членом ООН, но и входит в Совет Безопасности, он просто в качестве непостоянного члена.
Я понимаю, о чем вы говорите.
В 15,
так, да, это есть.
В группу 15 входит, и там активно себя проявляет, не всегда конструктивно, но чаще активно. Так вот, да, всего этого пока нет. Но потенциал-то у нас, ого-го какой, говорит Зеленский, вы посмотрите, какой потенциал, да, и многое было, но было временно утрачено, сейчас мы все возродим. Мрию все видели, как она пролетала, гордо реяла Мрия над Киевом.
Дайте 250 миллиардов долларов только,
вот,
пожалуйста.
Сейчас мы, во-первых, начнем привлекать большие инвестиции. Вот зачем он поехал в Калифорнию-то, да? Зачем он с представителями большого бизнеса американского встречался в Нью-Йорке, и сейчас в Калифорнии он предлагает встретиться с самим Илоном Маском, вот, великим и ужасным, и с Тимом Куком, гендиректором компании Apple, самой дерзкой и успешной, да, где там немалое число уехавших из Украины украинцев окопалось. Вот он с ними встречается, а представьте себе, кстати, это действительно, я вот соглашусь, вот это шанс для Зеленского. Вот если он перестанет сходить с ума, если он перестанет быть глобальным халявщиком, настырным и всем надоевшим, который просит «дайте и обеспечьте, дайте и обеспечьте», если он действительно попытается договориться с какими-то серьезными партнерами и начать с экономики, то есть с главного для лидера вот этой транзитной страны, это может быть его каким-то успехом. Потому что он умеет создавать впечатление, он умеет продавать себя, он умеет продавать возможности, даже если этих возможностей на самом деле не очень, если они не очень существуют.
Мне это напоминает историю про одну девушку, помните, известного стартапера американского, по-моему, или австралийского. Вот, она еще такая очень модно одевалась, у нее была черная водолазка, много фотографий с какими-то колбочками, пробирочками, вот она там какие-то миллион долларов собрала. А в итоге, как выяснилось-то, это был абсолютный пшик и ничего. То есть умение продавать в современном мире, да, но по факту нужны результаты. По факту нужны результаты, потому что, скорее всего, от президента Украины в Вашингтоне тоже много чего ждали, потому что в Вашингтоне тоже, простите, не дураки сидят и понимают, куда можно вкладывать деньги.
Вашингтоне стремились отделаться по минимуму. Вот что они это точно было стремление, оно наблюдалось в жестах, во взглядах, в позициях, в откладывании, в составе участников переговоров, в том, как встречали, во всем. Отделаться по минимуму. Этот номер надо отработать. Мы никого... Никуда от него не денемся, но не нужно еще один провал, еще одно поражение, чтобы нас и так полощет оппозиция, вот не хватало, чтобы еще по Украине. Вы потеряли Афганистан, а теперь вы потеряли Украину. Вот они хотели, администрация Байдена хотела от этого уйти, они отработали номер так, как было необходимо, но не более.
7373948, давайте вас послушаем, здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Слушаем вас.
Алло.
Здрасте.
Телефон.
Слушаем вас. Нет, что-то там не получается. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот Зеленский и его окружение постоянно, непрерывно, даже не твердят, а долбят о том, что мы вот боремся и добьемся возвращения Крыма в состав Украины. Вопрос. Вот это что, один из признаков Великой Украины в редакции современной власти? И с точки зрения идеологической, информационной, там, пропаганды, кто в эту ахинею верит, на ваш взгляд?
Спасибо, принято.
Вы знаете, сейчас это уже вопрос не ко мне, это вопрос к черному ворону. Если вы слышали нашу передачу, да, вот вопрос по поводу возврата Крыма. Поэтическая надо адресовать минутка. Черному ворону. Ответ вы прочтете в стихотворении Алана По. Не буду сейчас к этому возвращаться. Лучше ворона не прокомментируешь эту тему. Теперь вот что по поводу еще этого нового украинского великодержавия. Я все-таки пытаюсь, понимаете, вот я не хочу выглядеть как такой негативист, который все осмеивает, все отрицает и как-то пытается унизить Украину, говорят, что она вообще обречена. Нет. Если он пойдет по этому пути, по пути поиска реального стратегического экономического партнерства вместо халявы, у него может быть успех, потому что здесь он может лучшие свои качества, которые у него все-таки есть, проявить. Вот один только пример. Смотрите. Вот он сейчас с Илоном Маском то ли встретится, то ли нет. Пока подтверждения нет, но, может быть, и встретится. Маск любит такого рода людей. Так вот, смотрите, что мы знаем про автомобильную промышленность Украины? Мы все помним «Запорожец». ЗАЗ. Помните, да, эту мыльницу знаменитую? Вот когда-то это все производилось. В Украине с тех пор ничего не производится. А если великий и ужасный Илон Маск согласится поставить в Украине гигафабрику своих автомобилей? Вот сейчас у него проект по созданию гигафабрики автомобилей Тесла, электромобилей, в Германии зависает. Да? Там зеленые набросились, чуть не загрызли Илона Маска, значит, достают его всякими исками судебными и пытаются заблокировать, а если они сейчас к власти придут в Германии, зеленые, как многие пугают, в сентябре выборы, да, могут вообще загрызть этот проект.
Никаких машин, одни велосипеды. Так.
Что? Вот. Нет, еще самокаты, скутеры, электроскутеры. Так вот, а здесь фабрика, производящая 500 тысяч автомобилей ежегодно, самых современных электромобилей Тесла, может переместиться из Германии в Украину, а? Чем не проект?
Я думаю, что в компании...
Я понимаю, что фантастика, но это, в отличие от там возврата Крыма или еще чего-то, это не беспочвенная фантастика.
Знаете, сейчас в западных компаниях какая одна из самых популярных вакансий, какие отделы в корпорациях больших укрупняются? Это отделы по управлению и прогнозированию рисков. Вот я думаю, что вот то, что вы заявляете, да, это будет, конечно, ну, прекрасно, и, в общем-то, я помню, как российские губернаторы тоже выстроились в очередь и говорили, давайте сделаем производство у нас, а давайте в нашем регионе, помните, там Калужская область, Московская,
это правильно.
Между собой, да.
А Калужская область-то преуспела больше всех, самый толковый губернатор Артамонов, проект за проектом. Ну, почему? Это было не так давно.
Но, по крайней мере, про Теслу
сейчас... Ну, там, кстати, 20 лет командовал.
Да, про Теслу
ничего... И чего только не достиг.
Я не об этом. Я говорю о том, что можно с точки зрения президента Украины договориться, конечно, но какой будет в итоге выход? То есть можно, опять же, подписать меморандум, а там какие-то внешние шоки, опять еще что-то. Но, конечно, это будет... Правда, это будет удивительно, если удастся. Да. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, как я и обещала, несколько ваших сообщений и звонков примем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, это Максим.
Да, Максим.
Вы знаете,
пожалуйста.
Есть такая поговорка, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вы знаете, в Америке такие ресурсы, они могут сколько угодно. Средняя Америка вообще и Россия не интересует из каждого утюга про Америку. Ну, поиграются они как с Афганистаном, так же с Зеленским. По сути, Америка сейчас выигрывает по всем позициям. Ну, потому что мы потеряли Украину, она ее держит у себя пока. Вот. Нестабильность.
Был кризис, я понимаю, но можно здесь рассуждать по-другому. Был кризис целеполагания. Пока Российская Федерация собирала себя после распада Советского Союза, то, в общем-то, да, Украина и бывшие республики были, ну, фактически там предоставлены сами себе. Это понятно. И это было логическое с точки зрения геополитики Соединенных Штатов Америки подобраться вот и взять как-то под контроль, по крайней мере, или как-то, ну, начинать тесно взаимодействовать с этими территориями. Но мы помним при этом еще про кризис целеполагания Североатлантического альянса после распада Советского Союза, потому что глобально перестала существовать эта угроза, за счет которой НАТО, генералы НАТО, менеджеры НАТО, в общем-то, существовали, получали зарплату, какие-то цели тоже определяли и позиционировали, и предлагали, вот выставляли на столе у президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому сейчас то, что мы наблюдаем, это тоже следствие, в общем-то, происходящих событий там на протяжении 30 лет. Разве нет?
Ну, я думаю, что и вы отчасти правы, и вот наш слушатель, который задавал вопрос, я в чем хочу с ним согласиться.
Да.
И с одной только важной поправкой. Смотрите, я у меня проектный подход к истории. Вот вы говорите, что Америка выиграла, да? Избавилась от Афганистана, Украину держит. На самом деле это разные Америки. В Афганистане потерпела поражение Америка как глобальная империя, которая контролирует весь мир, во все вмешивается, за все отвечает и всем командует.
Поэтому пишут про кризис лидерства. И пишут вот, не только у нас,
вот
пишут
этот,
и западная пресса тоже
вот
об этом.
Это не только кризис лидерства. Это кризис проектирование. Целеполагание, вы говорите, да, но это целеполагание – это часть проектирования. Так вот, проект глобальной Америки как лидера всего мира, он потерпел сокрушительное поражение в Афганистане. А выиграть действительно может Америка, но это будет уже другая Америка, которая выиграет. Да? Вот сейчас в Америке идет борьба за... Вот они погубили 2 триллиона в Афганистане, да? А сейчас идет борьба за 2,5 и даже 3 триллиона, даже 3 триллиона долларов, вполне реальных живых долларов, которые Америка намерена вложить в себя и в свое развитие.
Там из них, кстати, на дороге меньшая часть, на все инфраструктуру, а вот гуманитарные проекты, поддержка вот гендерного равенства, движений различных меньшинств, там достаточно.
Неприлично.
Много денег тоже отправляется.
На инфраструктуру
туда.
Более триллиона существенно. На порядка там триллион 800, триллион 900 миллиардов на помощь различным видам бизнеса, причем львиная доля малый и средний бизнес. Нет-нет, там все по делу, в этом смысле они прагматики, и вот это Америка, которая собой занимается, которая занимается экономическим ростом, которая занимается развитием собственным, которая своей инфраструктурой занимается, вот это Америка может выиграть. Вот у нас бы кто так занялся
Россией. 7373948, но Виталий Мутко, кстати, сказал, да, про сегодня, про то, что у нас с инфраструктурой, в общем-то, надо что-то делать, каким-то образом модернизировать. Здрасте,
он
слушаем
прозрел.
Вас. Алло. Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот про амнистию, вот запрет, да, вот который вот
какой?
Мигрант, который.
А вы куда звоните?
Это я куда звоню?
А куда вы хотели позвонить?
Я вот хотел уточнить, вот Вадим Кожанов.
Да. Вадим Кожанов 2 дня назад был у нас в эфире, товарищи. Вы, наверное, смотрите в Ютубе повтор. Но если в Ютубе вы видите повтор, и я там говорю 7373948, товарищи. Это не значит, что сейчас надо звонить. Программа была 2 дня назад. Спасибо большое, что вы ее пересматриваете, переслушиваете. Я вас просто призываю пересматривать наши эфиры. Я думаю, что вы много там чего нового
почерпнете. Но человек хотел какой-то амнистии.
Миграционная, скорее всего, амнистия. Так, откуда Америка возьмет эти триллионы? Она же их просто нарисует в результате инфляции, удешевления денег, что отразится на всем мире, говорит Виталий.
Нет, не нарисует. Нет такой возможности просто рисовать и вбрасывать. Это легенда. Америка идет по пути продажи своего долга. Выпускает облигации, продает их, значит, и вырученные деньги пускает в дело, и тем самым увеличивает государственный долг, который довольно существенен. Но пока она может его обслуживать, она может себе это позволить.
Еще были сообщения от наших слушателей. Не будет никто ничего размещать, говорит Сергей. В стране, где революция происходит с завидной регулярностью. В любой момент может начаться гражданская война. Это как раз про управление рисками.
В корень смотрите, Сергей, согласен. Но если ему очень захочется, Зеленскому, если все его партии замечательные, слуг народа, захочется этот реальный успешный проект увидеть, Украина как великая региональная держава, если ему очень этого захочется, то следующий логический шаг будет следующий. Будет таким. Никому никогда не удавалось совместить войну с развитием. Это не удавалось никому. И никому не удастся. Nevermore, прокаркал Уоррен. Поэтому хочешь развития? Закончи, наконец, эту проклятую войну. Покончи с ней, наконец. Хватит жевать сопли бесконечно. Це неможливе. Это возможно. Это все в твоих руках. Прекращай войну, занимайся развитием, становись великой региональной державой и обнимемся, братья.
239-й, как можно всерьез говорить об Украине, если она просто обречена на дальнейший развал, причем по югославскому сценарию, огромное падение экономики, снижение числа населения, численности населения и так далее. 239-й. А по Киеву НАТО, бомбардировки Киева не устраивали коверные, понимаете? Ковровые. Вот. А Югославия, если вы говорите про 99-й год, там все было несколько иначе. Не знаю, можно ли вообще сравнивать то, что происходит на Украине, с тем, что происходило в Югославии.
Югославия больше с Советским Союзом сравнивает. Разные вещи, да, это совершенно разные вещи. А вот с Афганистаном можно и нужно сравнивать. Попытка двух клиентских государств, значит, как-то состояться. Угу. Ни там, ни другие, ни здесь не получится. Опять-таки, с перечислением проблем, стоящих перед Украиной, да, согласен. С тем, что их невозможно развернуть назад, не согласен. Точка невозврата не проведена. Все можно еще пока в Украине. Еще рано говорить nevermore.
Сергей Станкевич был с нами, политик, политолог, историк программы «Револьвер». Сергей, ждем снова. Спасибо. Далее новости. Макс, Марина, я к вам через 2 часа вернусь.